самого того дня главным делом, главной заботой, радостью в жизни Чертопханова стал Малек Адель. Он полюбил его так, как не любил самой Маши. Привязался к нему больше, чем к Недопюскину. Да и конь же был. Огонь. Как есть огонь. Просто порох. А степенство, как у боярина. Неутомимый, выносливый. Куда хошь его поверни, безответный. А прокормить его ничего не стоит. Коли нет ничего другого, землю под собой глодает. Шагом идет, как в руках несет. Рысью, чтоб зыбки качает. А поскачет, так и в ветру за ним не угнаться. Ноги стальные, чтобы он, когда спотыкнулся, и в помине этого не бывало. Перескочить ров ли, тын ли, это ему нипочем. А уж умница какая, на голос так и бежит, задравши голову. Прикажешь ему стоять, и сам уйдешь, он не ворохнется. Только когда станешь возвращаться, чуть-чуть заржет. Здесь, мол, я. И ничего-то он не боится. В самую темень, в метель дорогу сыщет, а чужому ни за что не даст, зубами загрызет. С амбицией конь. Плетка разве что для красы над ним помахивай, а сохрани бог его тронуть. Да что тут долго толковать? Сокровище, а не лошадь. Примется Чертопханов расписывать своего Малека Аделя. Откуда речи берутся? А уж как он его холил и лелеял! Седло, чепрачок, уздечка, вся, как есть бруя, до того была ладно пригнана, в порядке, вычищена. Чертопханов сам, собственноручно, и челку заплетал своему любимцу, и гриву, и хвост мыл пивом, и даже копыта не раз мазью смазывал. Бывало, сядет он на Малека Аделя и поедет. Мимо усадеб, полюбуйтесь, мол, издали. Дураки. А то прослышит, что где-нибудь охота проявилась. Он сейчас туда. И горцует в отдалении на горизонте, удивляя всех зрителей красотой и быстротою своего коня. И как было Чертопханову не дорожить своим конем? Не по его ли милости оказалось у него снова превосходство несомненное, последнее превосходство над всеми его соседями. Между тем время шло. Срок платежа приближался, а у Чертопханова не только 250 рублей не было и 50. Что было делать? Чем помочь? Что ж... Решил он наконец, коли не смилостивится жид, не захочет еще подождать. Отдам ему дом и землю, а сам на коня и куда глаза глядят. С голоду умру, а Малека Аделя не отдам. Волновался он очень и даже задумывался. Но тут судьба в первый и в последний раз сжалилась над ним. Улыбнулась ему. Какая-то дальняя тетка оставила ему по духовному завещанию сумму, огромную в его глазах. Целых 2000 рублей. Чертопханов чуть не обезумел от радости. Он побежал в конюшню и облобызал своего друга с обеих сторон мордой над ноздрями. Ну, там, где кожа так нежна бывает у лошадей. «Теперь уж не расстанемся!» — восклицал он, хлопая Малека Аделя по шее под расчесанной гривой. Вернувшись домой, он отсчитал и запечатал в пакет 250 рублей. Потом помечтал о том, как он распорядится с остальными деньгами, а именно, каких он раздобудет собак. Настоящих, костромских и непременно краснопегих. И лег спать в блаженнейшем настроении духа. Ему привиделся нехороший сон. Будто он выехал на охоту, только не на Малека Аделе, а на каком-то странном животном вроде верблюда. Навстречу ему бежит белая, как снег, лиса. Он хочет взмахнуть арапником, хочет натравить на нее собак, а вместо арапника у него в руках мочалка. Он соскакивает со своего верблюда, спотыкается и падает прямо в руки жандарму, который зовет его генерал-губернатору и в котором он узнает
Яфа.
Чертопханов проснулся. Где-то далеко-далеко проржала лошадь. Чертопханов приподнял голову. Это Малек Адель ржет, подумалось ему. Это его ржание. Но чего же так далеко?
Батюшки мои! Не может быть!
Чертопханов вдруг весь похолодел, мгновенно спрыгнул с постели, ощупью отыскал сапоги, платье, оделся и, захватив из-под изголовья ключ от конюшни, выскочил на двор. Чертопханов не сразу вложил ключ в замок, руки у него дрожали, и не тотчас повернул ключ. Он постоял неподвижно, притаив дыхание. Хоть бы что шевельнулось за дверью.
Малешка, малец!
Крикнул он вполголоса.
Тишина мертвая. Чертопханов невольно дернул ключом. Дверь скрипнула и отворилась.
Стало быть, не была заперта. Он шагнул через порог и снова кликнул своего коня, на этот раз полным именем.
Малек Адель!
Но не отозвался верный товарищ, только мышь прошуршала по соломе.
Голова закружилась у Чертопханова, словно колокол загудел у него под черепом.
Он хотел сказать что-то, но только зашипел и, шаря руками вверху, внизу, по бокам, задыхаясь подгибавшимися коленками, перебрался из одного стойла в другое, в третье, почти доверху набитое сеном, упал, перекатился через голову, приподнялся и вдруг опрометью выбежал через полураскрытую дверь на двор.
Украли! Перфишка! Перфишка! Украли!
Зарядил он благим матом.
Беда! Беда!
Лепетал Чертопханов.
Беда! Беда!
Повторял за ним казачок.
Все пусто!
Нет коня нигде. Плетень, окружавший усадьбу Пантелея Еремеевича, давно пришел в ветхость и во многих местах накренился и приникал к земле. Рядом с конюшней он совсем повалился на целый аршин. Перфишку указал на это место Чертопханову.
«Барин, посмотрите-ка сюда! Этого сегодня не было! Вон, и коли торчат из земли, знать, их кто-то вывернул!»
Чертопханов подскочил с фонарем.
«Копыта! Копыта! Следы подков, следы, следы, свежие следы!»
Забормотал он скороговоркой.
«Тут его перевели!
Тут!» Он мгновенно перепрыгнул через плетень и с криком
«Малек Адель! Малек Адель!»
побежал прямо в поле. Все слабее и слабее раздавались отчаянные возгласы Чертопханова. Заря уже занялась, когда он возвратился домой. Образа человеческого не было на нем. Грязь покрывала все платье, лицо приняло дикий и страшный вид, угрюмо и тупо глядели глаза. Он едва держался на ногах от усталости, но он не лег в постель, а присел на стул у двери и схватился за голову.
«Украли! Украли!»
Но каким образом умудрился вор украсть ночью из запертой конюшни Малек Аделя, который и днем никого чужого к себе не подпускал, украсть его без шума, без стука?
«И что я стану теперь делать без Малек Аделя?»
— думалось Чертопханову.
«Последней радости я теперь лишился. Настала пора умирать. Другую лошадь купить. Благо, деньги завелись. Да где такую другую лошадь найти?»
«Пантелей Еремеевич!
Пантелей Еремеевич!»
послышался робкий возглас за дверью.
«Кто это?»
закричал он не своим голосом.
«Это я, казачок ваш, Перфишка!»
«Чего тебе? Аль нашелся? Домой прибежал!»
«Никак нет, Пантелей Еремеевич, а тот жидовин, что его продал, он приехал».
Захолкал Чертопханов и разом распахнул дверь.
«Тащи его сюда! Тащи! Тащи!»
При виде внезапно появившейся всклокоченной одичалой фигуры своего благодетеля, жид, стоявший за спиной Перфишки, хотел было дать стричка. Но Чертопханов в два прыжка настиг его и, как тигр, вцепился ему в горло.
«За деньгами пришел! За деньгами!»
Захрипел он, словно не он душил, а его душили.
«Ночью украл! А днем за деньгами пришел, а?»
«Помилуйте, Вася, благороднее!»
Застонал было жид.
«Сказываешь, где моя лошадь? Куда ты ее дел? Кому сбыл? Сказывай, сказывай, сказывай же!»
Жид уже и стонать не мог. На посиневшем его лице исчезло даже выражение испуга. Руки опустились и повисли. Все его тело, яростно встряхиваемое Чертопхановым, качалось взад и вперед, как тростник.
«Деньги я тебе заплачу! Я тебе заплачу сполна до последней копейки! А только я задушу тебя, как последнего цыпленка, если ты сейчас же не скажешь мне!»
«Да вы уже задушили его, барин!» —
смиренно заметил казачок Перфишка. Тут только опомнился Чертопханов. Он выпустил шею жида, тот так и грохнулся на пол. Чертопханов подхватил его, усадил на скамью, влил ему в горло стакан водки и, приведши его в чувство, вступил с ним в разговор. Оказалось, что жид о краже Марек Адели не имел ни малейшего понятия. Да и с какой стати было ему красть лошадь, которую он же сам достал для почтеннейшего Пантелея Еремеича? Тогда Чертопханов повел его в конюшню. Вдвоем они осмотрели стойло, ясли, замок на двери, перерыли сено, солому, перешли потом на двор. Чертопханов указал жиду следы копыт у плетня и вдруг ударил себя по ляжкам. «Стой!» — воскликнул он. «Ты где лошадь купил?»
«В Малоархангельском уезде на Верхосенской ярмарке», — отвечал жид.
«У кого?»
«У казака».
«Стой! Казак этот из молодых был или старый?»
«Средних лет, степенный человек».
«А из себя каков? Надеец каков? Небось, плут продувной?»
«Должно быть плут, Вася, благородие».
«Ну и что? Как он тебе говорил, плут-то этот? Лошадью он владел давно?»
«Помнится, говорил, что давно».
«Ну, так и некому было украсть, как именно ему. Ну ты посуди. Слушай, встань сюда. Как тебя зовут?»
Жид встрепенулся и вскинул своими черными глазенками на Чертопханова.
«Как? Меня зовут?»
«Ну да. Как твоя кличка?»
«Мошель Лейба».
«Ну, посуди, Лейба, друг мой. Ты умный человек. Кому, как не старому хозяину, дался бы Малек Адель в руки? Ведь он и оседлал его, и взнуздал, и попону с него снял. Вон она, на сене лежит. Просто как дома распоряжался. Ведь всякого другого, не хозяина, Малек Адель под ноги бы смял. Гвалт поднял бы такой, всю деревню бы переполошил. Согласен ты со мною?»
«Согласен, ты согласен, Вася благородие».
«Ну и значит, надо прежде всего отыскать казака того».
«Да как же отыскать его, Вася благородие? Я его всего только разочек и видел. Ай-вай-вай-вай!» —
прибавил жид, горестно потрясая песиками.
«Лейба!» — закричал вдруг Чертопханов. «Лейба! Посмотри на меня! Я ведь рассудка лишился, я сам не свой! Я руки на себя наложу, если ты мне не поможешь!»
«Да как же я могу?»
«Поедем со мною и станем вора того разыскивать».
«Да куда же мы поедем?»
«По ярмаркам, по большим трахтам, по малым трахтам, по конокрадам, по городам, по деревням, по хуторам, всюду, всюду. А насчет денег ты не беспокойся. Я, брат, наследство получил. Последнюю копейку просажу, а уж добуду своего друга. И не уйдет от нас казак наш лиходей. Куда он, туда и мы. Он под землю, и мы под землю. Он к дьяволу, а мы к самому сатане».
«Ну, затем же к сатане», — заметил жид. «Можно и без него».
«Лейба», — подхватил Чертопханов. Лейба! Ты хоть еврей? Вера твоя поганая, а душа у тебя лучше иной христианской. Сжалься ты надо мною. Одному мне ехать незачем. Один я этого дела не обломаю. Я горячка, а ты голова. Золотая голова. Племя ваше уж такое, без науки все постигло. Пойдем ко мне в комнату. Я тебе и деньги все покажу. Возьми их. Крест с шеи возьми. Только отдай мне Малека Деля. Отдай! Отдай!
Чертопханов дрожал, как в лихорадке, под градом катился с его лица и, мешая со слезами, терялся в его усах. Он пожимал руки Лейбе, он умолял, он чуть не целовал его, он пришел в исступление. Жид попытался было возражать, уверять, что ему никак невозможно отлучиться, что у него дела куда. Чертопханов и слышать ничего не хотел. Нечего было делать. Согласился бедный Лейба. На другой день Чертопханов вместе с Лейбой выехали из Бессонова на крестьянской телеге.
Ну, злодей-разлучник, берегись теперь,
пробормотал он, выезжая на большую дорогу. Дом он свой поручил казачку Перфишке и бабе Стрепухе, глухой и старой женщине, которую он презрел у себя из сострадания.
«Я к вам вернусь на Малек Аделе!» —
крикнул он им на прощание.
«Или уж вовсе не вернусь!»
Минул год. Целый год. Никакой вести о Пантелее Еремеевиче не доходило. Стрепуха умерла. Сам Перфишка собирался уже бросить дом, да отправиться в город, куда его сманивал двоюродный брат, живший подмастерьем у парикмахера, как вдруг распространился слух, что барин возвращается. Приходский дьякон получил от самого Пантелея Еремеича письмо, в котором тот извещал его о своем намерении прибыть в Бессоново и просил его предуведомить прислугу для устроения надлежащей встречи. Слова эти Перфишка понял так, что надо, мол, хоть пыль немножечко постереть. Впрочем, большой веры в справедливость известия он не возымел. Пришлось ему, однако, убедиться, что дьякон-то сказал правду, когда несколько дней спустя Пантелей Еремеевич сам, собственной особой, появился на дворе усадьбы. Верхом на Малек Аделе. Перфишка бросился к барину и, придерживая стремя, хотел было помочь ему слезть с коня, но тот соскочил сам и, кинув вокруг торжествующий взгляд, громко воскликнул.
«Я сказал, что отыщу Малека Деля, и отыскал его назло врагам и самой судьбе».
Ведя за собой Малека Деля в поводу, он направился большими шагами к конюшне. Перфишка попристальнее посмотрел на своего барина и заробел. Ох, как он похудел и постарел в течение года. И лицо какое стало, строгое и суровое. Чертопханов поставил коня в прежнее его стойло, слегка хлопнул его по крупу и промолвил.
«Ну вот ты и дома опять. Смотри же».
В тот же день он нанял надежного сторожа из бестягольных бобылей, поместился снова в своих комнатах и зажил по-прежнему. Не совсем, однако, по-прежнему, но об этом впереди. На другой день после своего возвращения Пантелей Еремеевич призвал к себе Перфишку и за неимением другого собеседника принялся рассказывать ему, каким образом ему удалось отыскать Малека Деля. В течение рассказа Чертопханов сидел лицом к окну и курил трубку из длинного чубука. А Перфишка стоял на пороге двери, заложив руки за спину, и, почтительно взирая на затылок своего господина, слушал повесть о том, как после многих тщетных попыток и разъездов Пантелей Еремеевич наконец попал в Ромны, на ярмарку. Уже один, без жида, Лейбы, который по слабости характера не вытерпел и бежал от него. Как на пятый день, уже собираясь уехать, он в последний раз пошел по рядам телег и вдруг увидал между тремя другими лошадьми, увидал Малек Аделя. Как он тотчас его узнал, и как Малек Адель его узнал, стал ржать и рваться, и копытом рыть землю. «И не у казака он был», — продолжал Чертопханов, все не поворачивая головы и тем же басовым голосом, «а у цыгана барышника. Я, разумеется, тотчас вклепался в свою лошадь и пожелал насильно ее возвратить. Но бестия цыган заорал, как ошпаренный, на всю площадь, стал божиться, что купил лошадь у другого цыгана, и свидетелей хотел представить». Я плюнул и заплатил ему деньги. Черт, не совсем. Мне главное-то дорого, что друга я своего отыскал. И покой душевный получил. Но деньги дело наживное. А главное, Малек Адель опять у меня. Я теперь счастлив и буду наслаждаться спокойствием. Так говорил Пантелей Еремеевич в Перфишке. Так выражались его уста. Но на сердце у него не было так спокойно, как он уверял.
Увы.
В глубине души своей он не совсем был уверен, что приведенный им конь был действительно Малек Адель.